4. Ричи несется прочь. Что ж, в какой-то день Генри и его дружки преследовали меня. До окончания учебного года это точно. Ричи шагал по внешней канальной улице мимо Бесси Парк. Теперь он остановился, глубоко засунув руки в карманы, смотрел на мост поцелуев, но, если на то пошло, не видел его. Я оторвался от них в отделе игрушек Фриза. После безумного завершения ланча воссоединения Ричи шел, куда глаза глядят, пытаясь хоть как-то сжиться с теми ужасами, что повылезали из печенья счастья, или, казалось, повылезали из печенья счастья. Он-то думал, что из печенья, возможно, ничего и не вылезало. Это была групповая галлюцинация, вызванная всем этим леденящим кровь дерьмом, о котором они говорили. Главное доказательство этой версии заключалось в том, что Роуз ничего не видела. Разумеется, родители Беверли тоже не видели кровь, которая выплеснулась из раковины в ванной, но это далеко не одно и то же. Нет? А почему нет? «Потому что теперь мы взрослые», — пробормотал он, и обнаружил, что этой мысли не достает ни убедительности, ни логики. Возможно, это такая же билиберда, как строчка из какой-нибудь детской считалочки. Он двинулся дальше. Я пошел к городскому центру, посидел какое-то время на скамейке в парке и подумал, что увидел... Он вновь остановился, хмурясь. Увидел что? Но мне это только померещилось. А что это? Что в действительности? Ричи посмотрел налево и увидел большое здание из стекла, кирпича и стали, которое выглядело таким стильным в конце 50-х и вдруг стало древним и жалким. «И теперь я здесь», — подумал он, — «вернулся к этому грёбаному городскому центру». Месту другой галлюцинации, или грезы, или что бы это ни было. Другие видели в нем шута и кривляку, и он с легкостью вновь вошел в эту роль. Ах, мы все с легкостью входим в наши старые роли, или вы этого не замечали? Но что в этом столь уж необычного? Ричи подумал, что такое можно увидеть на любой встрече выпускников через 10 или 20 лет после окончания школы. Главный шутник класса, которому в колледже открылось, что его призвание — служить Богу, пропустив пару стаканчиков, автоматически становится тем же остряком, каким и был прежде. Великий знаток литературы, а ныне торговец с грузовиками General Motors, начинает разглагольствовать о Джонни Ирвинге или Джонни Чивере. Парень, который играл в школьной рок-группе «Мундокс» вечером по субботам, а теперь стал профессором математики в Корнелле, оказывается на сцене с гитарой «Фендер» наперевес и по пьяни во всю глотку орёт «Глорию» или «Птицу на волне». И что говорил по этому поводу Спрингстин? «Не отступай, бэйби, не сдавайся». Однако куда как проще верить в слова старых песен, опрокинув стаканчик другой или покурив качественной панамской красной.
Один из видов марихуаны.
Но Ричи верил. Галлюцинация — возвращение к прежнему, а не настоящая жизнь. Возможно, ребенок мог сам стать отцом, но интересы отцов и сыновей слишком часто разнились, и внешне они далеко не всегда напоминали друг друга. Они... Но ты сказал «взрослые», а теперь это звучит как детский лепет, это звучит как билиберда. Но почему так, Ричи? Почему? Потому что Дерри, как и прежде, жуткий город. Почему мы просто не распрощались с ним? Потому что жизнь не так проста, вот почему. Мальчишкой он играл комика, иногда вульгарного, случалось забавного, потому что это был один из способов выжить рядом с такими, как Генри Бауэрс, и не сойти с ума от скуки и одиночества. Ричи понимал, что в значительной степени причину следовало искать в его мозгах, которые обычно работали на скорости в 10, а то и в 20 раз выше скорости его одноклассников. Они находили его странным, необъяснимым, даже самоубийцей, в зависимости от фортеля, который он выкидывал. Но, возможно, объяснялось все просто, повышенной скоростью мыслей. Но разве быстро соображать — это просто? В любом случае, особенность эту человек через какое-то время берет под контроль. Должен взять. Или найти способ стравливать давление. И для Рича такими предохранительными клапанами стали, к примеру, Kinky Briefcase или Buffered Kiss Drivel. Рич открыл для себя этот способ через несколько месяцев после того, как забрел на радиостанцию колледжа, вроде бы скуки ради, и обнаружил все, что только мог желать. В первую же неделю у микрофона. Поначалу получалось у него не очень, он слишком нервничал, чтобы все было как надо. Но когда понял, что при его потенциале он может делать эту работу не просто хорошо, а лучше всех, одного осознания этого факта хватило, чтобы эйфория забросила его на Луну. И в то же время он начал понимать великий принцип, который рулил Вселенной, по крайней мере, частью Вселенной, связанной с карьерой и успехом. Надо найти безумца, который носится в твоем сознании и портит тебе жизнь. Потом загнать его в угол и схватить. Но не убивать его. Нет, не убивать. Смерть — слишком легкий выход для таких маленьких мерзавцев. Ты надеваешь на него упряжь и начинаешь пахать на нем. Безумец вкалывает как демон, едва тебе удается загнать его в борозду. И время от времени снабжает тебя ржачками. И так оно действительно и получалось. И все стало хорошо. Он забавлял слушателей, все так, над его хохмами смеялись. В конце концов, он перерос кошмары, которые таились в тени всех этих хохм. Или думал, что перерос. До этого дня, когда слово «взрослый» потеряло всякий смысл для его собственных ушей. И теперь предстояло иметь дело с чем-то еще. Или, по меньшей мере, задуматься об этом. И это огромная и совершенно идиотская статуя Пола Баньяна перед городским центром. «Вероятно, я — исключение, подтверждающее правило, большой Билл. Но ты уверен, что раньше ничего не было, Ричи? Совсем ничего. Я пошел к городскому центру. Подумал, что увидел...» Острая боль второй раз за день иголками пронзила глаза, и Ричи закрыл их руками. Сдавленный стон сорвался с губ. Боль ушла так же быстро, как и возникла. Но ведь он еще что-то унюхал, правда? Что-то, чего здесь на самом деле не было, но было раньше. Что-то, заставившее его подумать о... «Я здесь с тобой, Ричи. Держи мою руку. Ты можешь схватиться за мою руку...» О Майке Хенлоне. Он унюхал дым, который жёг глаза, от которого они слезились. 27 годами ранее он дышал этим дымом. В конце остались только Майк и он, и они увидели... Но все ушло. Он еще на шаг приблизился к пластмассовой статуе Пола Баньяна, сейчас потрясавшей радостной вульгарностью, точно так же, как в детстве Ричи поразили размеры статуи. Мифологический Пол поднимался над землей на 20 футов, да еще 6 добавлял постамент. С улыбкой взирал он сверху вниз на автомобили и пешеходов внешней канальной улицы, стоя на краю лужайки перед городским центром. Городской центр построили в 1954-55 годах для баскетбольной команды одной из низших лиг, которая так и не появилась. Годом позже, в 1956 году, городской совет Дерри проголосовал за выделение денег на статую. Вопрос этот горячо обсуждался и на публичных слушаниях в городском совете, и в Дерри Ньюс, в колонках письма редактору. Многие полагали, что это будет прекрасная статуя, которая привлечет туристов. Другие считали, что сама идея пластмассового Пола Баньяна ужасна, безвкусна и вообще полный мрак.